Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Основное правило психоанализа. Часть вторая». Трудность тут в том, что помыслы, приходящие на ум, немедленно овладевают умом, так что человек не осознает их как, собственно, приходящие помыслы, которые надо исповедовать врачу, то есть спокойно констатировать факт появления такого-то помысла. Помысел не любит осознаваться как помысел, а любит сразу проецироваться вовне. Он любит притворяться нашей собственной продукцией собственного ума. Пациент обнаруживает склонность принимать содержание того или иного помысла за чистую монету, за действительность, за факт внешней, а не внутренней психической жизни. Как метод лечения психических и нервных болезней, классический психоанализ не срабатывает как раз в тех случаях, когда эта склонность представляется непреодолимой. Принимая помысел как свою собственную мысль, пациент начинает далее действовать в соответствии с направлением этого помысла, что и делает продолжение психоанализа невозможным. Из наблюдателя за помыслами он превращается в раба помыслов. Задача врача состоит в том, чтобы попытаться убедить пациента спокойно продолжить процедуру, объективируя помыслы и тем препятствуя им превращаться в действие. Итак, собственно, психоанализ есть некая аскеза ума. Ум должен научиться не принимать помыслы к исполнению, а осознавать их как собственные помыслы, как психическое явление, заметим, как явление внешнее по отношению к сознающему уму. И здесь сходство с православной аскезой ума потрясающе глубокое. Очевидны и различия. Православная аскеза ума, наша психотехника, это внимательная молитва. Православный подход к помыслам, приходящим на ум во время молитвы, таков: равно не принимать никаких помыслов, какими бы хорошими и добрыми они ни казались, и даже вовсе не обращать на них внимания, фиксируя все внимание на словах молитвы. Фрейдовский подход таков: также равно не принимать никаких помыслов, хотя и не отвергать их, какими бы глупыми, неважными и неуместными они ни казались, не принимать и не отвергать, лишь пассивно констатировать факт их появления. Сходство в том, что и у Фрейда, и у церкви отвергается обычная практика человеческого ума различать помыслы на хорошие и плохие. Различие в том, что, внимательно молясь, мы отвергаем все помыслы, считая молитву важнее любого помысла, каким бы важным он ни казался, что объясняется благоговением перед Богом, к которому обращена молитва. А пациент Фрейда в идеале не отвергает никаких помыслов, хотя и не принимает их. Фрейд думал, что, изучая помыслы, можно заглянуть в глубины человеческой психики. И тут он был потрясающе близок к истине. Оставалось только осознать, что дело идет не о глубинах человеческой психики, а о психологическом контакте духа человека с иными духами. Принимая то, что нам приходит в голову, действительно можно вступать в контакт с демонами, чем мы ежеминутно и занимаемся, принимая помыслы. Медицинская мысль Фрейда заключалась в том, что нервно-психическая болезнь возникает как проявление бессознательных страстей. По теории Фрейда, бессознательное бессознательно именно и только потому, что человек отвергает его содержание как чуждое, как несоответствующее его представлению о собственном «я». Но бессознательное желание, неизвестное самому человеку, страсти, живущие в его душе, обладают реальной силой. Человек не желает осознавать их, так они ищут хотя бы частичного удовлетворения на пути символического замещения. На поверхности человеческого сознания они появляются в неузнаваемом, извращенном виде, в виде болезни. Говоря кратко, по идее Фрейда, всякий нервнобольной человек в некотором отношении сам же и хочет болеть, то есть иметь свои симптомы. Хочет, сам того не сознавая. Болезнь – это проявление бессознательного желания. Лечение же заключается в том, чтобы дать человеку возможность осознать свое неосознаваемое желание, ставшее двигателем болезни. С этим осознанием, собственно, болезнь, по идее Фрейда, должна прекратиться. Человек, осознав живущую в его душе постыдную страсть, постыдную, поскольку она не осознавалась, именно потому, что не соответствовала понятиям человека о самом себе. Итак, человек, осознав живущую в его душе постыдную страсть, может поступить по-разному. Он может попытаться найти ей удовлетворение, а может попытаться подавлять ее и далее, но уже используя тот прием, который и стал причиной возникновения болезни, он уже не может притворяться сам перед собой, будто этой страсти у него вовсе нет. Во всяком случае, это уже не проблема врача. Заставив пациента осознать, увидеть в собственной душе постыдное влечение, врач сделал для него невозможным бегство в нервно-психическую болезнь, которая всегда является следствием глубинного самообмана. Такова была идея Фрейда. Момент лжи здесь в том, что бессознательное желание сходу интерпретируется как мое собственное, свойственное мне по природе. В отношении страстей Фрейд, в общем, изначально занимает пораженческую позицию. Это закономерный ход мысли материалиста. Как же? Ведь оно проявляется у меня внутри, в моей голове, в моих собственных помыслах. Куда тут денешься? Однако хорошо, что бессознательная страсть все-таки осознается. А чтобы бороться со страстью, надо ее осознать. Страсть – это информационная инфекция, вирус души. Процедура психоанализа и была разработана Фрейдом как инструмент осознания бессознательного. К сожалению, практика показала, что осознание бессознательных желаний, стоящих за симптомом, не всегда приводит к полному исчезновению симптома, хотя и никогда не остается без некоторого влияния на ход болезни. Психоанализ часто приносит облегчение, но не всегда это облегчение означает и действительное выздоровление. Реальная динамика оказалась более сложной. Осознать еще не значит выздороветь, но тем не менее психоанализ имеет богатую практику реальной помощи страдающим людям. Короче, что-то в этом есть. Что же именно? Фрейд принимает за постулат, что энергия страсти – это естественно присущая человеку психическая энергия. Это Фрейд как материалист считал самоочевидным. Но можно убедительно объяснить психотерапевтический эффект классического психоанализа, исходя из концепции, что бессознательное – это действие демона в душе человека, что энергия страстей – это демоническая энергия, усвоенная человеческим естеством. Она не естественна для человека, но срослась, сроднилась с человеком, стала как бы своей. Раз так, то все-таки неверно считать, что больной человек бессознательно сам же и хочет болеть. Более точно, это его бессознательное хочет, чтобы он болел. Осознавая в процессе психоанализа бессознательное желание как свое собственное, пациент усваивает эту энергию своему «я», смиряется с ним. Это примирение само по себе всегда приводит к некоторому облегчению внутреннего конфликта. Конечно, такое облегчение приходится признать вредным в духовном смысле. Бог не призывает нас смиряться с демонами, но призывает на брань против них. Однако осознание страсти все-таки может приводить и к действительному облегчению страданий в болезни. Более того, может способствовать и действительному исцелению. Вот по какой причине. Если демон имеет власть вредить человеку, это всегда бывает следствием греха, совершенного человеком. На деле или только в воображении – неважно. Ведь в духовном плане вообразить что-то – это уже реальное дело. Когда человек совершает грех, он пользуется демонической энергией. По крайней мере, в первый раз это полностью зависит от сознательного выбора человека. Человек может не сознавать, что его действие греховно, что оно имеет какое-то отношение к демонам. Но совершая это действие, он вступает в симбиоз с демоном. Это только в начале должно быть его собственное произвольное действие, его греховный выбор. Совершив этот выбор, человек вступает в неосознанную сделку с дьяволом, обретает право и обязанность пользоваться его содействием, энергией. И это пользование заимствованной энергией может стать привычкой. Такая привычка и называется страстью. Чтобы отказаться от этой вредной привычки, надо пересмотреть сделанный однажды и многократно подтвержденный впоследствии выбор, то есть покаяться. Это бывает легко, бывает и очень трудно. Но беда в том, что это даже и не всегда возможно. Но это возможно только в отношении осознаваемой страсти. Если же случится так, что человек позабыл совершенный им однажды грех, то как ему покаяться? Он и не понимает, чего ради демон вдруг имеет власть наносить ему вред. И вот тут-то осознание, воспоминание совершенного некогда греха может принести неоценимую пользу. Я вдруг обнаруживаю, что мучающий меня симптом в действительности является выражением моего собственного волеизъявления, сделанного однажды. Конечно, совершая грех, я вовсе не имел в виду болезни, но вот теперь осознана связь между грехом и болезнью. Болезнь оказывается измененной до неузнаваемости формой того же самого греха. Как я тогда согрешил, так теперь и болею. Болезнь – следствие моего собственного выбора. Я сам виноват в болезни. Значит, по крайней мере теоретически, я могу и исправиться. Своими силами человек не может одолеть демона. Почему психоанализ и не столь эффективен, как думалось Фрейду поначалу? Но ведь человек может привлечь помощь свыше. Сложность тут в том, что осознать смысл симптома, осознать его связь с моими собственными поступками, фантазиями прошлого, бывает трудно, потому что самообман – это не просто самообман. Это не я сам от себя скрываю свою страсть, а мое бессознательное скрывает страсть от моего сознания. Первое и важнейшее открытие Фрейда на пути осознания бессознательного состояло в том, что само сопротивление осознанию бессознательного само по себе также бессознательно. То есть, конечно, сопротивление человека процедуре психоанализа может быть вполне сознательным. Человек может скрывать от врача свои помыслы по каким-либо осознаваемым причинам. Но даже если я искренне хочу осознать бессознательное, я обнаруживаю, что не способен это сделать, так как имеется сильное бессознательное сопротивление осознанию бессознательного. То есть, в целом, бессознательное вовсе не является невинно пострадавшей стороной. Это обстоятельство редко сознают непрофессионалы, склонные всю проблему бессознательного сводить к проблеме самообмана. Неоспоримый факт существования бессознательного сопротивления и заставил Фрейда в конечном итоге разработать схему нескольких противоборствующих инстанций в психике человека. Сверх-я, я, оно, из которых только я непосредственно доступно сознанию. Сверх-я и оно – оба бессознательны, но находятся друг с другом, по теории Фрейда, в состоянии борьбы за преобладание. Эта теория, как уже было сказано, является классическим примером манипуляции нашим сознанием, разделения демонов на черных и белых. Оказывается, что даже при самом полном и искреннем сознательном желании пациента сотрудничать с врачом в деле осознания бессознательного, в его психике все-таки действует какая-то сила, активно препятствующие продолжению психоаналитической процедуры. Эту силу Фрейд назвал цензурой. Цензура играет в нормальной работе человеческого ума исключительно важную роль. Она проявляется на уровне сознания в так называемых помыслах сопротивления. Помыслы сопротивления – это очень авторитетные для человеческого сознания помыслы, исходящие от сверх-я. Какова функция цензуры? Цензура – занимается развлечением помыслов. Она делит их на достойные и недостойные внимания ума, на хорошие и плохие. С точки зрения православной аскезы, эта претензия сверх-я на старческое руководство духовной жизнью человека может вызывать только иронию. По учению отцов, действительно различать промыслы способен только человек, достигший бесстрастия, чистоты сердца, сам свободный от демонских манипуляций. Когда демон осуществляет старческое руководство, это не требует комментариев. И тем не менее, это повседневная реальность нашей жизни. Мы постоянно пользуемся услугами цензуры нашего сверх-я. Свою необходимость и полезность цензура доказывает, то и дело пропуская в сознание человека гадкие помыслы. Логика тут такова. Если откажешься от цензуры, дьявол погубит тебя, шепчет дьявол, и останавливает наше внимание на тех, более тонких и приличных помыслах, которые человек не может распознать как дьявольские. Именно цензура, собственно говоря, и есть главный рычаг влияния дьявола на душу человека. Помыслы, приходящие слева, на самом деле не столь опасны, так как их природа для нас очевидна. Гораздо опаснее те дьявольские помыслы, которые кажутся нам благими. Цензура действует таким образом, что человек, вполне одержимый страстями, может почитать себя бесстрастным, ну почти бесстрастным. Именно благодаря неустанной работе цензуры человек не способен к подлинному покаянию. Всплывающие на поверхности сознания помыслы обычно немедленно отвергаются цензурой как плохие или просто неважные. Зато другие немедленно же принимаются как хорошие, переходя затем в то или иное действие. В первом случае они практически не осознаются, немедленно забываются, как случайные или бессмысленные. А по логике Фрейда не бывает помыслов ни случайных, ни бессмысленных. Во втором случае они и называются, собственно, мыслями данного человека. Во всяком случае, помыслы почти никогда не осознаются, собственно, как таковые, как, собственно, помыслы, приходящие на ум извне. А когда осознаются, это часто бывает ошибкой. Как раз именно помыслы, естественные, исходящие из глубины сердца самого человека, часто отвергаются цензурой, как внешние. Этим объясняется наша неспособность к воспоминанию, наша амнезия детства и вообще многое в нашем прошлом. Когда цензура при психоанализе подавлена, в сознание начинает проскальзывать эта вытесненная информация. При помощи цензуры бес формирует у нас неверное представление о себе, отвлекая наш ум от подлинных фактов нашей жизни. При попытке вспомнить забытое, человеку лезет в голову помысел, называемый Фрейдом замещающим. В этом помысле скрывается некий намек на те обстоятельства, которые делают для человека нежелательным воспоминание забытого. В действительности человек, конечно, ничего не забывает. В некотором смысле наше забвение того, что мы знаем, действительно является притворством, но само это притворство бессознательно, непроизвольно. Играя важнейшую роль в формировании поведения, цензура действует из-под тишка. Человек имеет способности к артистизму, но, как и другие естественные способности человека, артистические способности ограничены. Дьявол может значительно усиливать артистизм человека, доводя его до настоящего самозабвения. Уже не Станиславский изображает Фамусова на сцене, а Фамусов изображает Станиславского в обычном быту. Когда такая игра переходит какую-то грань, она уже перестает быть игрой, а становится жизнью. Одно дело – играть с воображением, хотя и эта игра не безобидна. Другое – когда воображение начинает играть с тобой. Это уже не человеческое. Такими артистическими способностями неосознанно обладает каждый падший человек. Когда мы не знаем то, что знаем, не помним то, что с нами было, это следствие демонской манипуляции нашим сознанием. Мы действительно притворяемся, что не помним, но это притворство стало непроизвольным. Маска приросла к коже, и оторвать ее не так-то просто. Фрейд обнаружил, что человек действительно забывает только то, что он бессознательно не хочет помнить. Словосочетание «бессознательно не хочет» вообще-то следует читать как «бессознательное не хочет», но это бессознательное не имело бы власти над душой человека, если бы не находило в самом человеке сочувствие и содействие своим намерениям. Помнить то, что ты некогда сознавал, это только естественно. Не помнить то, что некогда сознавал, неестественно. Это мощный демонический артистизм. Осуществляется он через наше доверие к цензуре. И когда цензура отключена или хотя бы ослаблена, в сознание, наряду с мусором дьявольских помыслов, начинают приходить обрывки реальных воспоминаний. Это и есть основной материал классического психоанализа.